Всем привет! Продолжаем исследовать историю древнего мира. Сегодня у нас завершающий урок об Аккаде. Сначала нужно поговорить о том, как Аккад был устроен. Во-первых, столица находилась в Аккаде. Так назывался просто город. Кстати говоря, мы до сих пор точно не знаем, где он находится. Очень может быть, что его во время очередного смены русла смыл тигр. То есть, мы его можем вообще никогда не найти. Но, по крайней мере, это серьезная задача для археологов, серьезный вызов. Основу экономики государства, конечно же, как и в Шумере, составляло сельское хозяйство. Просто потому, что откуда бы еще можно было взять нужное количество еды для прокормления населения. Самым лучшим видом сельского хозяйства было ирригационное земледелие, которое пришло из Нижней Месопотамии в первую очередь, где в самом деле очень много земли и качественные наносы ила. А вот на севере ирригация приживалась очень тяжело. Почему? Потому что там местность гораздо более суровая, там просто гораздо труднее выкапывать эти каналы. Однако, подсмотрев в Нижней Месопотамии, уже при Саргоне древнем, и на севере тоже стали их проводить. Что такое канал? Канал не только доставляет воду в нужную местность. Например, у вас есть, да, берега Тигра и Ефрата. Там, в общем, более-менее, или, скорее всего, более хороший урожай. Там, в самом деле, очень урожай на территории и до сих пор. Но есть же центральные области, которые глинистые, засушливые, неудобные. Вот туда прорываются каналы, куда отводится вода. При этом, что такое канал в том числе? Канал – это средство борьбы с наводнениями, потому что когда вдруг могучие, огромные реки, Тигр и Ефрат разливаются слишком сильно, они же могут целые города смыть, мы об этом говорили неоднократно. Это может быть настоящая катастрофа, и вот если у вас есть несколько крупных каналов, они могут отвести лишнюю воду там, где этой воды не хватает, таким образом и обеспечит землю нужным поливом, и парирует последствия наводнения, но не будет настолько страшным. Это второе. И третье, по каналу, как и по реке, всегда можно доплыть на лодке туда, куда ты хочешь. А значит, можно быстро торговать, быстро доставлять донесения или просто почту, то есть обеспечивать связь внутри страны. И, наконец, по каналу, если что, можно всегда доставить войско, таким образом, быстро и эффективно подавив восстание или отразив нападение иноплеменных завоевателей. То есть, одни плюсы. И четвертое, если вдруг Лугаль, царь, который контролирует канал, у его места выхождения из реки, поймет, что те люди, которые на противоположном конце канала его не слушаются, например, замышляют восстание или уже подняли восстание, он мог просто перекрыть канал и лишить их воды. Таким образом, вынудив сдаться, потому что мы отлично понимаем, что без еды человек может прожить, ну, неделю, может быть, две. А вот без воды человек умирает за 3 дня. Особенно, если мы говорим о очень жарком климате Междуречья. Там летом, например, может быть запросто градусов 45 в тени. И вот представляете, у вас раз, и канал-то пересох, потому что вы не слушаете своего царя. Согласитесь, это очень серьезный стимул, чтобы немедленно начать слушаться. Огромную часть сельского хозяйства занимали посевы ячменя. Ячмень – это вообще очень древняя для Месопотамии культура, возможно, самая первая культура, которая была одомашнена. Пшеницу использовали мало и впоследствии все реже. Ну и, конечно, кунжут. Кунжут – это вот такое масличное зерно, из которого можно делать масло, его очень широко использовали. Ну а самым главным деревом, которое высаживали постоянно и в Шумере, и в Аккаде, была финиковая пальма. Вообще-то, на юге Месопотамии она растет сама по себе очень плохо. Ее нужно там высаживать и специально культивировать, для чего выстраивались специальные террасные грядки. На севере Месопотамии финиковая пальма растет замечательно. Ну а что такое финик? Финик – это не просто вкусно, финик – это еще и очень питательно, потому что в одном финике какое-то невероятное количество калорий. Например, если вы идете в далекое путешествие, можно взять с собой мешок фиников, и вам хватит на неделю только этих самых фиников. Да, нужна вода и финики, больше ничего. Там огромное количество калорий, очень много жиров и белков, а также углеводов. То есть, можно тебе финиками просто питаться долгое время. Особенно, если вы их высушите, они не будут занимать столько места. Кроме того, там культивировался очень много лук, чеснок и салат. Это вот те самые растения, которые и мы, я уверен, отлично знаем. Причем Вот что очень любили и шумеры, и акадцы вслед за ними. Они очень любили ячменное пиво. Это был их, наверное, главный напиток. Понятно, его можно было употреблять и за обедом, то есть просто за едой, и в качестве праздничного напитка, и в качестве подношения богам. И его очень любили заедать луком. И вот человек, от которого сильно пахло, особенно изо рта, луком и пивом, вот это считался очень красивый, хорошо пахнущий, богатый человек. Нам сейчас это очень сложно понять. Ну, вы представляете, подходит к вам человек и начинает на вас изо рта дышать лучным пивным перегаром. Ну, согласитесь, это довольно неприятно нам. А для шумеров это очень приятно. Они считали, что это вот прямо вот духи, аромат замечательный, лука и пива. В отличие от раннего шумерского периода, у акадцев был несколько иной уклад землевладения. Он был более светским, потому что у шумеров в основном земли прибирали в руки энси, то есть жрецы, то есть служители храмов. Почему-то? Потому что местные общинники, и в том числе знатные общинники, вынуждены были, то есть крестьяне, вынуждены были так или иначе пользоваться храмами как банками. Потому что это единственные люди, которые умеют грамотно считать, хорошо пишут, у них есть свои архивы. И вот оказывается, вдруг хозяин некоего надела земли умирает, и у него не остается прямых наследников. А землю-то контролирует кто? Храм. И храм полностью забирает ее себе. Более того, ведь никто же не может запретить той или иной общине подарить храму небольшое поле. Для чего? Для того, чтобы за них молились лучше. А раз за них лучше молятся, так вы же понимаете, что именно этим людям, этим общинникам храмовые жрецы будут уделять больше времени для того, чтобы, например, рассчитать, когда правильно нужно высаживать ячмень. То есть, так можно получить помощь. Ну и вот таким образом у шумеров жрецы постепенно делаются главными землевладельцами, но с акадцами такого не проходило, потому что в Акаде самое главное была центральная власть, власть светская. Вот Саргон Великий, Саргон Древний – это типичный представитель, высший выразитель такого рода светской власти, который просто забирает основные наделы себе или людям, которые прямо от него зависят и прямо ему подчиняются. И таким образом земля делилась на огромные наделы государственные, царские, земли общинников, ну и, конечно, оставалось храмовое землевладение. Так вот, царь не являлся верховным собственником земель. Он не мог просто взять, прийти к общинникам и сказать: «Эта земля моя». Такая система будет, но гораздо позже. Ему приходилось покупать землю, которую царь хотел приобрести для себя. Он не мог ее забрать у собственных граждан. Сохранились данные о расценках за выкуп земли. Сохранились расценки на покупку серебра. Кстати говоря, именно в Акаде появляется, я думаю, хорошо всем известная мера веса серебра, основной валюты того времени, как сикль. Мы, я уверен, знаем его под именем шекеля, который до сих пор в Израиле употребляется в качестве основной валюты. Шекель у древних семитов – это монета или мешочек весом где-то 11,5 граммов или 11,4 граммов. Вот шекель примерно в те века и складывается как основная мера веса драгоценных металлов. От предыдущих периодов, конечно, акад унаследовал огромную традицию ремесла. И гончарное ремесло, и бронзовое, и не только бронзовое, металлургия. Это и резьба по камню, по кости, качество судостроения. Судостроение в Шумере было очень специфическим, потому что у них было мало дерева, они вязали лодки из тростника. Для речного судоходства это было великолепное средство. Очень дешевое, быстро изготавливаемое, просто потому что тростник растет сам, как сорняк. Ничего не стоит, и его очень много. И акад вслед за Шумером продолжает широкую международную торговлю. Не только торговлю внутри Месопотамии, но и международную торговлю. Как делилось акадское общество, на какие страты, мы знаем, прямо скажем, очень мало. Можно только предполагать. Основной общественной единицей, основной ячейкой общества был дом. Кстати, по-шумерски называется очень просто «э». Дом – это «э». по-аккадски несколько более сложное слово – битум. Так вот, дом, что такое дом, мы не знаем. Сколько там жило семей в этом доме? То есть, было бы очень соблазнительно считать, что дом – это вот конкретно дом, четыре стены и крыша, и семья, которая живет внутри нее. Но нет, судя по всему, это был не дом, а род, где жили несколько больших родственных семей во главе с самым старшим своим представителем. Ну, мы бы назвали его просто патриархом, самым старым мужчиной. Главы домов, главы этих больших родов участвовали в местном самоуправлении. И самые старые, которые могут доказать самое глубокое свое родство, и самые богатые рода представляли местную аристократию, просто наиболее авторитетных людей. Конечно, авторитетнейшими домами были те, которые могли поставить своих старших родственников или просто родственников в ряды жрецов. Просто потому, что они самые образованные, и, повторюсь, храм – это полный аналог современного банка, который может предоставить те или иные услуги. Основное население державы аккадцев – это рядовые свободные общинники, то есть крестьяне или горожане, которые находятся как раз в подчинении у глав собственных домов. Ну, а также очень большой персонал как государственных, так и церковных храмовых хозяйств, которые по-шумерски назывались гуруш. Гуруш. И вот у этих людей, которые находились в подчинении и государства, и храмов в аккадскую эпоху, положение заметно ухудшается. Раньше им выдавали некий надел земли, то вот теперь они работали просто за еду, то есть они получали паёк, которым кормились. А вот это вот позволяло продлевать рабочий день на усмотрение начальства, в любом объеме буквально. Ну, обычно, конечно, рабочий день был световой, то есть когда солнце встает, начинается работа, когда солнце заходит, работа прекращается. Ну и, конечно, так как аккадцы – это очень агрессивные завоеватели, они из завоевательных походов приводили массу рабов, о которых нельзя забывать ни в коем случае. По-шумерски раб – это эред, а по-аккадски – вардум. Изначально число их было очень незначительное. Но уже при Саргоне число рабского населения стало весьма большим. Мы не знаем точно, какой процент населения был рабский, но в любом случае очень немаленький. Но при этом нельзя ни шумер, ни даже аккад завоевательский считать в полном смысле рабовладельческим государством. Потому что рабов никогда не было больше там, 10-15% населения. И эти рабы чаще всего распределялись по тем самым домам, где хозяин дома, патриарх, мог даже усыновить этого раба, сделав его полноценным гражданином. То есть рабство было неразвитое, патриархальное и не составляло основы аккадской, да и шумерской, тем более, экономики. Как существовало государство? Мы знаем, что единственным и главным источником, на который существует государство, как надстройка над обществом, это налоги, которые мы все платим. А вот налогов-то в нашем смысле, судя по всему, аккадцы не знали. При этом царь всегда мог или сам, или по приказу местной администрации собрать на нужды или собственной администрации, или храмовой администрации какие-то ресурсы с местного населения. Вот, например, объявляется, сегодня мы все вместе собираемся и отдаем половину нашего урожая на то, чтобы починить стены города. Или для того, чтобы отпраздновать некий религиозный праздник. Или не половину, или 5%. Короче говоря, именно столько, сколько в данный момент нужно. Кроме того, все энси, то есть жрецы и представители местной аристократии, обязаны были ежемесячно, а также на большие праздники и в Новый год в обязательном порядке, не в обязательном, знаете, а в добровольно-принудительном порядке дарить царю подарки. Это было очень мило. Потому что не подарить подарок царю было смерти подобно. Но при этом тебе никто не приказывал. Ну, просто у вас же есть уважаемый человек, например, Саргон. И вы от всей души просто берете и дарите ему подарки. Таким образом, благосостояние царского дома всячески повышалось. Вся территория царства делилась, как и раньше, на номы. То есть, города, но теперь уже не города государства, а города-центры провинций. Со времен Саргона туда назначались его, как это говорили, сыны Аккада, которые имели титул Энси, то есть жреца, или Шагана, или Сагана, наместника. Чаще всего Саргон назначал на эти должности, ну или благоволил к такого рода назначенцам, людям максимально бедного, незнатного происхождения, чтобы они целиком зависели от царя, мы об этом в прошлый раз говорили. Однако, ведь никуда же не делась и местная аристократия. Потому что, да, Саргон завоевал Шумеры не только, но он же не мог уничтожить всю местную аристократию. Нет, не мог, и поэтому на местах во многом продолжали править представители каких-то местных знатных родов. И даже некоторые города пользовались автономией, потому что вот Киш, откуда Саргон вообще начал свою политическую карьеру, став его царем, пользовался автономией. И у власти находилась его собственная родовая династия. Ну вот уже при сыне Саргона Римуше и при его внуке Маништушу все автономии ликвидировали. Чтобы удерживать новую родовую аристократию в повиновении, Саргон практиковал нахождение заложников. То есть, например, есть какой-то знатный потомок местных лугалей, скажем, Ура или Урука, так у него есть дети. Так вот, старшего ребенка, его наследника, забирают при двор царя Саргона. И если вдруг поднимается восстание, этого ребенка немедленно убьют. Жестоко, очень жестоко. Но, видимо, в то время никак по-другому было невозможно справиться с сепаратизмом местной знати. И Римуш, и Маништуш, то есть потомки Саргона, не смогли удержать его власти в полном смысле слова. Потому что начинается очень серьезное восстание на периферии империи. Когда на трон входит царь Нарам-Суэн, вторгаются из горного Ирака племена кутиев или гутиев. До сих пор никто не знает, кто это. Их только упоминают в источниках. Но они целое столетие буквально контролируют всю территорию или большую территорию Шумера. Однако после почти столетий их господства поднимаются восстания уже против гутиев и буквально выкидывают из территории Шумера, и восстанавливается Аккадское царство. Но существует оно еще очень недолго. Всего Аккадское царство просуществовало менее 300 лет. Если брать его вообще на всем протяжении своей истории. И вот в 2176 году умирает царь Шарка Лишарри. И Аккад в течение 3 лет находится в состоянии гражданской войны. И вот этого-то на самом деле Аккад уже как империя не пережил. Потому что, да, его на некоторое время восстановили. Ну а дальше мы имеем хороший источник, который называется «Царский список». То есть, это имена царей, которые сменяли друг друга так или иначе на территории Аккадской империи. И вот в конце появляются цари с очень странными именами. Игиги, Нанум, Ими, Элулу. Как мы знаем из расшифровки аккадских надписей, это уменьшительные имена. То есть, Петенька, царь Петенька, царь Вовочка, царь Ванечка. Ну, согласитесь, это для царя как-то очень уничижительно звучит. Но даже если официальный список называет их так, уменьшительными именами, цари это были, мягко говоря, не авторитетные, малозначимые, мало что решающие. И есть там очень говорящая надпись. Кто из них был царем, а кто царем не был? То есть, даже составители царского списка не совсем были уверены, кто из этих Игиги, Нанумов, Ими и Элулу, то есть, Элулочка, Имочка, Нанумочка и Игочка, являлся по-настоящему царем. Царство очень быстро деградирует. И ему на смену были должны прийти совершенно новые завоеватели, которые не могли не оставить без внимания богатейшие земли Северной, Центральной, Южной Месопотамии, оазиса и колыбели вообще современной цивилизации. То есть, на этом, по большому счету, к 2100 годам истории Аккадской империи наследника шумерской цивилизации окончилась. Но не кончилась история Месопотамии. О ней мы поговорим через раз. Следующий урок у нас будет полностью посвящен культуре, богам, эпосу, мифам, религии Шумер-Аккадской Месопотамии. На сегодня все. Оставайтесь с нами.